И мы увидим, как, вот, как циклирует природа внутри и во мне, как она работает, сможем предопределить будущее. Увидеть. Это как по руке увидеть, линии, какие-то отпечатки. Также, общаясь с человеком, можете понять его умонастроение, насколько он негативен, позитивен, к чему негативен, к чему позитивен. Сможете тоже понять его дальнейший ход жизни. То есть есть определенные пути уже, по которым идут люди, мы с вами. Каждый. И сложность в том, что можем не ведать, что это за путь. Он есть. Он предопределен. Но я не знаю, что будет завтра со мной, послезавтра. Как мне жить с этим человеком или с этим человеком? С кем мне делать бизнес, с этим человеком или с этим? Кто меня подведет, кто обманет, кто поможет? Не все мне известно. Не все известно. Вот в таких условиях мы с вами живем. Как бы в неведении или в невежестве. И все же мы чему-то отдаем предпочтение бесстрашно, решительно. Хотя потом может оказаться ошибочно. Знаете, жил один купец когда-то. У него было четыре жены. Первую жену он любил больше всех. На нее смотрел практически непрерывно, только на нее смотрел, ее кормил, одевал. Всем показывал, никогда с ней не расставался ни днем, ни ночью. Очень любил эту первую жену. Считал ее своей сутью жизни. Если она чего-то хотела, немедленно выполнял, беспрекословно. Если она страдала, он тут же тоже переживал страдания, как одно целое. Вторую жену тоже очень любил. Она была настолько привлекательна, что он боялся, что кто-то уведет ее. Он прятал, держал под замком. Уж очень была привлекательна. Третья жена, имела свободную жизнь, позволял ей жить своей жизнью. Но был верный друг в ее лице. Она всегда была рядом, когда нужна была помощь, всегда помогала, когда необходимо. Честно и искренне. Четвертую жену он не замечал, он про нее практически забыл. Как будто ее не было, что есть, что нет. Вот настал день смерти купца. Этот человек, он встревожился. Сразу вспомнил свою любимую жену, позвал ее. Сказал: «Любимая, дорогая, я, похоже, ухожу в иной мир. Но как я могу без тебя жить где-то еще? Я не могу вынести такого. Я не представляю наши разлуки. Может быть, ты пойдешь со мной в иной мир? Пойдем вместе. Я любил тебя, я заботился о тебе. Мы с тобой как одно целое были всегда». На что любимая жена сказала: «Дорогой мой, ты был в заблуждении всю жизнь. Я боялась тебя говорить. Ничего общего между нами не было никогда. Мы с тобой совершенно разные. Если ты пойдешь сейчас в эту сторону, я пойду совершенно в другую сторону. Мы далеко не одно целое, как ты думал. У тебя свой путь. У меня свой путь. Прости». Очень страшно было слышать эти слова человеку. Очень страшно получил такой удар в сердце. Он позвал свою вторую жену: «Дорогая, я тебя же тоже любил, заботился. Может быть, ты пойдешь со мной в мир иной и бросай меня?» Ну что сказала вторая жена: «Ты же не зря меня прятала от других. У меня давно уже глаз положили. Я уже знаю, куда я пойду после твоей смерти. Прости, пойду». Такова судьба. Обратился к третьей жене. Третья жена сказала: «Я помогу, я свяжу все обряды похоронные, все, что надо, плачу. Вот ты же знаешь, у меня всегда была своя жизнь. Не обессудь, прощай». И умирал человек в великой скорби. Интересно ли, говорит, далеко ли? Ты услышал голос совсем близко: «Я пойду с тобой». «Ты кто?» «Я твоя четвертая жена». «Ты просто меня не замечал, ты просто не уделял никогда мне внимания. Но именно мы с тобой одно целое. Поэтому ты меня не замечал. Мы так близки. Так вот, кого мне нужно было любить. Так вот, о чем мне нужно было думать, о ком? Боже мой, какую же ошибку совершил. Ведь нас могут увлечь наши чувства, наши желания. Но что-то ложное. Это бывает с каждым из нас. Это происходит уже с каждым из нас. Поэтому этот мир в ведах называется Маха-Майя, великая иллюзия, обман. Подобный сну. Как будто мне это все снится. А день прошел, и нет его. И ночь прошла, и ее тоже нет. И дневной сон, ночной сон, какая разница? И то приходящее, и это приходящее. А где же жизнь? Что же остается со мной? Кто это? Что это? Кто я? То есть такие вопросы возникают. Момент острого ощущения потери. Когда человек переживает острое ощущение потери, он всплывает такие вопросы у каждого. Близкие люди уходят, мы теряем собственность, мы предчувствуем какие-то несчастья. Сразу не какой-то вопрос, почему, почему, кто, я, где счастье, где смысл, где мое прибежище, куда идти. Эта аллегория означает, что первая жена человека представляет его физическое тело. То есть рассматривается устройство личности в этой аллегории. Физическое тело мы считаем собственным, своей личностью, да? Вот я. Мы его одеваем, показываем всем, ухаживаем, кормим. Все, что желает, мы выполняем прежде всего, свои потребности прежде всего. Иначе не способен буду что-то сделать для других. Прежде всего заботиться о своем теле. Но момент смерти тела нас оставляет. Не мы оставляем тело, мы не хотим этого. Тело оставляет нас, оно к нам не привязано. Мы к нему привязаны. Дух, чувство, жизненная сила. А тело мертво всегда, говорится в ведах. Оно не живое, оно состоит из химических веществ. Это янтра, машина биологическая. И в свой момент оно абсолютно спокойно нас оставляет. Мы же пребываем в сильнейшем беспокойстве. Переживает этот разрыв. Потому что это значит разрыв со всем миром. С накопленной собственностью. С близкими людьми. То есть это смерть, это очень страшный фактор для нашего, связи с телом. Я читал в Куранах, что когда-то на заре творения, когда творение только начало проявлять свой этап развития вот, вселенские, планетные системы, там появились разные живые существа, которые появились новые живые существа, все формировалось и так далее. Смерти не было. Живые существа не знали, что такое смерть. Как дети, например. Дети не знают, что такое смерть. Пока не увидят, пока вот не почувствуют какой-то фактор. Это не в природе души умирать. Нет этого в нашей природе. Это природа тела. Оно мертво сейчас. Но в какой-то момент перенаселение. Вселенная стала заполняться больше и больше, стало больше появляться живых существ, в конце концов, стали уже видеть, что тесно в этом пространстве развиваться. И тогда творец Вселенной Брахма напряг свой сверхинтеллект, тело состоит его сверхинтеллекта целиком, чтобы найти выход. И ни одно желание и мысль Творца Брахмы не напрасны. В нашем случае можем о чем-то думать, но это не избыточно. Не бывает. Я говорю, пусть все будет хорошо, но не означает, что все будет хорошо. Но если Брахма скажет кому-то из нас, благословляя, пусть будет все хорошо, будьте уверены. Это совсем другие отношения. Другой уровень отношений. Благословение работает. Также благословение работает от родителей к детям, если они чистые. И проклятие тоже работают, слова, звуки работают при определенных условиях. Итак, Брахма напряг свой интеллект, и из его тела вышло живое существо новое. Красивая женщина. В красном. Украшена красной гирляндой, сияющая. радостно и сказала: «Отец, укажи мне мою миссию, мою роль в этом прекрасном мире, чудесном мире вокруг, сияет столько живых существ, столько миров». Брама сказал: «Твоя роль будет быть смертью живых существ». И горько заплакала женщина: «Как же так? Все живые существа радуются жизни. А ты мне уготовил такую тяжкую, скорбную роль. Мне же придется разлучать близких людей. Мне придется разлучать детей и родителей. Как я смогу жить, как я могу смотреть в глаза живого существа?» Она заплакала горючими слезами, и Брама собрал все ее слезы, не дал ей слезинки упасть на землю. Так должно быть, твоя дорогая дочь. Я благословляю тебя. Ты не будешь в этом виноват. Твои слезы станут несчастными случаями, болезнями. Или люди будут обвинять болезни несчастными случаями, а не тебя. Ты уж не нет. Почему человек умер? Удар. Никто не видит, что этим стоит. Никто не видит. Я видел, как машина сбила велосипедиста на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Лежал без дыха на асфальте. Вокруг собрался в толпа людей. Все были: «Вот человеку не повезло. Вот несчастный случай, вот он умер». И никто не видел, что стоит за этим. Предопределенный существует. Ни секунды больше отмеренного мы не пожив с вами. И Бхагавад-гита говорит: цикл продолжится, но не остановится. Родившийся умрет, умерший родится снова. Итак, вторая жена человека – это его богатство. Очень уж привлекательно для всех. Мы закрываем это, прячем. Привязаны к этому, прячем от глаз других. Стоит только это увидеть, кому-то он вас желает. Мы знаем, деньги надо прятать подальше. Только ценности. Хранить в тайне нужно. Это наша вторая жена. Но в момент смерти кто-то забирает эти богатства. Мы с собой не можем взять ничего. Даже 10 рублей. Считайте. 10 рублей мы не можем взять. Человек может быть стать богатым в этой жизни, и в следующей жизни может даже вспомнить, что он был богат, но снять со счета не может. Говорит: «Бам», говорит, «я в прошлой жизни заработал, дайте мне». Вызвал полицию, мошенник какой-то. Уходи отсюда. Все, кто-то другой заберет. Обязательно кто-то другой. Наши богатства, наши достижения для кого-то предназначены, понимаете, не для нас на самом деле. То, что мы делаем для себя, на самом деле, это ошибка. Мы надеемся, что это дети воспользуются, может быть, еще какую-то пользу принесут. Мы не знаем. А веды говорят, тело, любое тело живого существа, не только это тело любого живого существа, это не что иное, держитесь крепко, пища для какого-то другого живого существа. Все. Все определено тело. Единственное отличие человеческого существования от других видов жизни — там тонкий интеллект. Это познание себя. Познание абсолюта. Вот это единственное различие. Все остальное идентично. Ест тот и другой. Спит тот и другой. Обороняется тот и другой, совокупляется тот и другой. И таракан, и муха, и суслик, и собака, и человек. Только по-разному, по-своему. Как человек по-человечески, собака по-собачьему, это одно и то же. Собака спит и забывает, что она собака, и мы спим и забываем, кто мы. Мы очень похожи. Кроме этого, живые существа ниже человека, они во многом могут преобладать способности физических, они могут быть сильнее. Обоняние может быть острее, зрение, реакция, способность выживать в различных условиях. Они более выживаемые, чем человек, не очень выживаемое живое существо. Кроме того, еще, если человека обидеть, можно испортить всю его жизнь. Несколькими словами. Если очень кого-то сильно любите и получаете оскорбление в ответ, вы иногда просто умираете. От этих слов. Так больно, так чувствительно устроен человек. Для какой же цели у нас такой обостренный внутренний мир? Такое тонкое эго, которое так болезненно воспринимает события этой жизни. Пандемия, война, там еще что-то. Ребенок родился, мы ликуем, умер, мы плачем. Другие живые существа переживают это легко. Для чего такие чувства, такой мир для счастья, для поэзии, для любви? Но если нет любви, боли. Просто нет. Нет несчастья. Все равно плохо. Почему? Любви нет. Просто нет любви все. Уже плохо. Хотя все хорошо, все же хорошо, есть работа, есть деньги, родители, друзья, а любви нет, и уже все плохо. Вот это, собственно говоря, есть решение многих проблем, почти всех. Только вопрос в другом. Что такое любовь? По-разному можно понять это все. Каждый уже кого-то любит, но все же мало, не хватает. Это говорят, любовь должна быть очень сильной. Жизнь человека. Чрезвычайно сильно. Вот это решение всех проблем. Только любящий человек преодолевает любые препятствия, не ощущая ни боли, ни наслаждения. Однажды к Ксанфу привели человека. Ксанф – это философ древнегреческий. Глупый философ, так скажем. У которого на службе находился Эзоп. Известный мудрец, басни Эзоп. Он был в рабстве Ксанфа. И даже к Ксанфу привели человека, который не расстраивался ни от чего, был абсолютно равнодушен ко всему. И философские мыслящие люди подумали, интересно. Пример. Что-то заявление такое, что-то за состояние ума. И никто не мог разгадать. Но ко всему безразличен полностью. Ничто не удивляло, ничто не привлекало. Никак все люди живут. Они прибегли к Ксанфу, сказали, определили, что с человеком, что это за явление. Его абсолютно ничего не интересует, не привлекает, никаких желаний нет. Он был воин. Кто это? Он позвал Эзопа. Эзоп, ты не можешь определить, что с человеком? Он болен? Здоров? Кто? Эзоп спросил, если тебе отрежут руку, ты будешь страдать? Человек сказал, нет. Есть несколько вопросов подобных. Нет, никаких проблем. Можете делать ему что угодно. Я ко всем готов. Все понятно, сказал Эзоп. Человек безнадежно влюблен. Абсолютное бесстрашие. То, что нам сильно не хватает, что весь материальный мир, собственно говоря, называется кундха на санскрите. Место страха, место беспокойства. Кундха – беспокойство. А духовное сознание чистое – вайкундха, область вечности, бесстрашие, любви. Нет страха. И наша задача, собственно говоря, не победить вот эти чередующиеся рождения и смерть или счастье-несчастье, а стать бесстрашным к этому сначала, первый шаг. Первый шаг к победе – стать бесстрашным. Да. Тот, кто настраивается на битву, прежде всего сначала нужно стать бесстрашным. Настрой должен быть. Труса не берите в бой, говорится. Даже не прикасайтесь. Человек должен быть бесстрашным. Это должна быть определенная настройка для ума. Поэтому древние люди работали прежде всего с умом человека, а не с политикой, экономикой, кризисами. Конфликтами нет, с умом человека. И главная способность человека, главная с точки зрения ума, это умение слушать. Если мы научимся слушать, мы многое поймем, то, что сейчас мы понимаем. Какие-то вещи мы понимаем, какие-то мы говорим, нет, не понимаю. Принципиально не понимаю. Я даже не хочу понять эти вещи. У нас есть своя позиция на это. Упрямая, упорная позиция, то есть свое мнение.
С этим мнением мы живем, за это мнение мы сражаемся, с этим мнением мы умираем. И за это мнение мы тоже можем умереть, пожалуйста. Это дороже моей жизни. Мое мнение о себе. Я. Такая сила. Эго. Это написано в 11-й песне Бхагавата Пураны, что обычный человек, это человек так и видит мир. Смотрит и говорит, вот это я, а это все они. Такой взгляд. А на самом деле все точно такие же я, как и я. Все так же думают, что мы в центре жизни, полноценные живые существа. И неизвестно, кто еще более полноценный. Я или кто-то другой. Но мой ум, мое я, мое эго не допускает, чтобы кто-то превосходил меня. Не очень приятно мне это наблюдать, что кто-то лучше меня. Кто-то богаче меня, кто-то красивее меня, кто-то здоровее меня. Одна девушка умирала в 19 лет. Простите, 21 год. Это было давно, я был молодым. И ко мне обратились, сказали, она хочет поговорить с тобой. О жизни, смерти. Как-то о душе. Ищет поддержку. Она понимала, что ей жизнь осталась недолго. Я испугался. У меня был первый опыт. Ну что я скажу? Девушка говорит, вот кто умирает, как я успокою. Я сам испугаюсь, когда посмотрю на нее. Что я могу? Я пошел. Я подумал, что я буду делать там. Я понял, я буду ее просто слушать. Пусть говорит. Просто открою уши и буду слушать. Может быть, я что-то сам пойму через меня. Может, она мне поможет сначала, а потом я буду. Так и случилось. Она мне сильно помогла. Она мне приоткрыла некую такую тайну, знаете, человек на пороге от ухода. Красавица, молодая. Замужем не была. На нее уже смотрели, там женихи, знаете, тут болезнь. Умирает человек. И она мне рассказывала, как все началось, как она получила шок от этого известия, как ей было трудно смириться с этим. И страшно было. Потом пошли еще какие-то мысли о жизни, о карме, о судьбе. Все вперемешку. Я слушал, понимал, да, видимо, ну карма, судьба, но ей легче от этого делать. Не совсем. И потом она мне сама дала ответ. То, что было, должен ей сказать, может быть, она сама пришла к этому выводу. Просто потому, что кто-то ее внимательно слушал, пытался понять. В этом смысле ей, конечно, помог. Я слушаю внимательно. Я прям почувствовал вот это ее настроение, потому что я тоже когда-то приду к этой черте. Мне было важно услышать это. Она сказала, знаете, что мне больше всего беспокоило в моей ситуации. Самая большая была причина моего страдания была в том, что я думала, что я умираю, а остальные все живут. Оказывается, ведь они тоже все умрут. Я ведь стал успокаиваться. Моя мать ушла 2 года назад. Когда я был у нее последний раз, она сказала, сынок, я тебя уже больше не вижу. Я скоро умру. В ее голосе столько было, трудно было перенести. Я сказал, мама, ты знаешь, я ведь тоже умру когда-нибудь. Все умрут. Она сказала, да, ты прав. Она облегченно вздохнула. Мы все смертны. Как-то вместе легче. Нерон не мог совершить самоубийство, он просил кого-то подать пример мужества. Убейте кто-нибудь сам себя. Подать мне пример мужества, и я сделаю это, если кто-то покажет, как это сделать. Я не мог прыгнуть с вышки 10-метровой в воду, пока кто-то передо мной не прыгнул. Пример. То есть такие вот иллюзорные вещи. Мы должны знать, что абсолютно все живые существа до нас уже давно умерли. Ни один не выжил. Ни один. Все. Когда-то была Сати-юга, люди жили 100 тысяч лет, представьте себе. Написано в Пуране. Сейчас Кали-юга, мы так долго не живем. Мы до 100 лет иногда дотягиваем. Век сократился до 100 и меньше. Но в Сати-югу люди жили по 100 тысяч лет, там 50 тысяч лет, 10 тысяч лет, нормально было. Бхагавад-гите, когда в тот момент Кришна рассказывал Арджуне Бхагавад-гиту, ему было 125 лет. А Авраам дожил до 900 лет из Библии, это другая эпоха. Описываются такие цифры. То есть юга меняется, время меняется, жизнь на Земле, атмосфера тоже меняется. Ну и те люди, которые жили по 100 тысяч лет, их никого уже нет, смотрите. Все умерли. Нет, они не умерли. Они снова где-то родились. Некоторые вот дожили до наших дней. Мы сменили тела, говорится. Сменили тела, как одежду. Это есть решение всех материальных проблем. Не нравится? Меняйте тело. Ну, грубое такое, вульгарное представление. Так оно и получается. Нам ни в каком теле не нравится. Спросите любого человека, ты счастлив, ты доволен полностью? Ну, доволен, конечно, но не полностью. Или полностью недоволен. Но нет таких, чтобы полностью был доволен. Либо это глупец, либо мудрец должен быть. Чтобы сказать, что теперь его ничего не беспокоит. Либо это совершенно глупый человек, либо очень мудрый человек. Совершенно уже. А мы-то с вами где-то посередине, мы не такие уж глупцы, не такие уж мудрецы. И у нас всегда есть какие-то сложности, да, как же их решить. Третья жена – это родственники и друзья, которые близко помогают, приходят, когда нужно, но живут своей жизнью. Тоже любят нас, но по-своему, такая любовь тоже есть. Итак, соотносительно, любовь – это какая-то моя личная привязанность к чему-то, в итоге безответная. Вторая любовь – это чувство собственности к чему-то, тоже безответно. Третья любовь к тем, кто живет своей жизнью, она не такая сильная любовь, она такая дружеское расположение, хорошее. А кто же такая-то четвертая жена? Незаметная, самая незаметная и самая близкая. Душа человека. Она сопровождает его всегда очень близко. Сухридам сарва бхутанам. Гита говорит о сверхдуше, что самый близкий друг ваш – это сверхдуша в сердце. Это сверхживое существо. Есть сознание. Я существую, я есть сознание в этом теле. Так. Или, как говорят, дух, или жизненная сила, то есть много всяких терминов, их очень много терминов. Сат также называют на санскрите. Или сатя – истина, или атва – я. Эго мое. То есть в целом можно сказать, что это частичка жизни, так, джива еще. Но эта джива пронизывает одно тело лишь, смотрите, не дальше. А винаши тута твити, яна сарвам дам та там, винаши авья лезетя на карчата. Знай, написано, что то, что пронизывает все тело твое, неразрушимо. То есть ты есть вот эта самая энергия, пронизывающая тело, ум, мозг, нервную систему. Через глаза мы выходим наружу, наше сознание, через уши, в звуки, в сфере, через касание, через обоняние, отверстие тела, и мы так с миром соприкасаемся изнутри. Информация поступает вся, идет внутри меня. Я пытаюсь извлечь счастье из форм, из звуков, из запахов. И вкусов, и касаний. И когда все это благоприятно складывается с какой-то личностью, и касание, и форма, и запахи, и вкусы, и мысли, и речи, я чувствую любовь. Я чувствую эту близость. Чувственную близость. Это чувственная любовь. Но поскольку она чувственная, то чувства нас обманут. Любые чувства обманут. Они привыкают, присыщаются. Одна и та же музыка надоела. Одна и та же пища надоела. Вкусные конфеты вкусные. Вон уже сотые конфеты, сколько можно. Отвратительно, уже смотреть можно. То есть чувство пресыщается. И к людям мы быстро привыкаем. И когда мы привыкаем, вот тут риск обесценить друг друга. Стать обычными друг для друга. Вот это вот самая большая сложность, рутинная вот эта вот сторона жизни, которая переходит в скуку, в безразличие, в привычку. Ну а где же это чувство любви? Уже касание так не возбуждает. Формы стали привычные, слова уже привычные. Мы знаем, что скажет этот человек через 5 минут. Характер изучаем. Через медовый месяц мы начинаем уже привыкать. И где же искать счастье дальше? Негде, мы в клетке брака. Муж смотрит, жалит. Куда смотришь? Туда не смотри. На меня смотри. За жену все видите. Была нормальная жизнь, но жена тут. Жена куда-то собралась, куда пошла? Сиди дома. Это все из-за мужа видите. Был бы нормальный муж. Не доверяет мне, ревнует. А зачем тогда вообще брак? А именно для этого, как интересно. Брак оказывается для того, чтобы ограничить свободу сексуальную. Вот для чего брак создается. У животных нет брака. Пожалуйста, только приезжай с кем хочешь, прямо на глазах. Тут же меня партнеры. Обезьяны меня партнеры сразу же. Нет такой чувства ревности, там что-то еще. Всегда готовы к совокуплению. В любом составе, в любой комбинации. Мать там, сын там, дочь, это не имеет значения. Свиньи делают то же самое. Но почему же у человека вот так все тонко устроено, что вот пара и пожизненная, вот верность, и вот хуже горько резки бывает. Ограничить сексуальную деятельность брат призван. Жена контролирует мужа. Почему? Потому что муж себя не контролирует сам. Мужчина не контролирует, когда видит красивую женщину. Он привлекается любой красивой женщиной. Жена, не жена, кто бы ни был. Он будет привлекаться. Будет общаться. Почувствует взаимность. И забывает о прошлом тут же. Все покрывает свой разум. Вожделение. Большая сила. Кто может ее победить? Вопрос. Жена твоя может победить. Она может тебя остановить. И так устроено, что ты боишься ее. Никуда не смотрю, ты что? Что придумал вообще? С ума сошла. Испугается, страх, все. Видите, жена имеет такую силу, это положение. Она просто женщина, а жена. То же самое, женщина не может контролировать свои чувства, любой мужчина может ее обворожить обещаниями, обаянием, ухаживанием. Она начинает верить, думать, какая же моя жизнь несчастная, от мужа такого никогда не получала, вот, и так далее. Эти мысли начинают зарождаться тоже у нее, и тогда муж с кулаком выходит. До смерти ее избивает, и все нормально. А то и убивает. Молилась перед сном, только один вопрос. Молилась, ну все в порядке. Отелло душ Дездемону известно. Из любви. А? Ревность, любовь связана с чувством собственности у человека. Ты моя жена, а ты мой муж, дорогой. Будешь слушать меня в этих вопросах. Это не случайное устройство, не думайте. Не случайное устройство. Но как быть с любовью все-таки, если привычка работает? Тоже кризис. Муж есть, дети есть, деньги есть, любви нет. Ушла любовь. Вот это духовное искусство. Если вы хотите настоящего счастья, то без духовного знания, трансцендентного, это недостижимо. Не только чувство присыщается, ум тоже присыщается. Это невозможно. Поэтому мы видим, что тенденция такова, что мужчины и женщины на стороне все-таки втайне ищут каких-то острых ощущений. Или в интернете сейчас. Если не могут там достичь, интернет включают, и там смотрят то порнографию, то боевики, то что-нибудь в таком духе, что как-то их стимулирует, как-то возбуждает чувства. Наша сегодня беда в том, что мы думаем, что счастье – это возбуждение чувств ума. Нет. Счастье приходит после умиротворения, как раз наоборот. И брак создан для умиротворения. Красивая жена. Красивая жена. Пока. Талия красивая. Вот такая. Чувствуете? Ощутите. В ведах написано, что красота женщины от талии зависит. Не только от лица, а вот именно талия придает грациозность целиком. Движение, поведение. Вот именно как Людмила Гурченко в молодости. Помните? Кто-то знает? Мое поколение знает ее. В молодости она была такая, уникальная она была, звездой. Такая была талия. И все движения, все уже божественно кажется. Но это виды говорят, талия, красота связаны. Вы смотрите на талию, думаете, женюсь. Женились, хорошо, все нормально. Проходит лет 10-15. Что случилось? Я не на такой талии женился, я же не обманули, погодите. Если продолжать в том же духе, то мы будем искать другую талию, понимаете? Начинаем перебирать партнеров. А веда говорится, что духовная любовь никогда не меняет партнера навечно. Ну какая скука, какое наказание, правда? Ну в понимании вот материального, вот этого возбуждения, остроты чувств, ну а разве это возможно, да, сохранять свежесть чувств с одним человеком? Не обесценить друг друга, а наоборот, возвысить, почувствовать богатство, достоинство, одаренность, талант человека, пробудить в нем это все. В этом и заключается смысл общения мужчины и женщины. Женщина – вдохновляющая сила, мужчина, идущий вперед. В новые миры, в новые достижения, в новые измерения счастья. И тогда вот этот тандем не нуждается в смене партнера никогда. Это пятый уровень любви, сейчас я затруднил. Пятый. Их семь. Ну, если можно и больше найти, но... Так, легко классифицировать. Семь уровней я могу рассказать, если вы хотите об этом. Семь уровней любви. И на каждом уровне есть решение проблем и ставится новая задача, пока не достигаете конечного результата. Достигаете бесстрашия. Любовь, ее признак, полное бесстрашие. Если вы чего-то боитесь, это уже не любовь, это связано с чувством собственности. Я могу сказать, что люблю деньги, но это не та любовь. Я могу сказать, что люблю вот свой дом, что я его построил, но это не та любовь, которая проникает мне в душу. Это чувство собственности, это счастье от чувства собственности сравнивается с омовением ослиной мочой. Я не пробовал, но описывается, эффект есть, обжигающий, вы знаете, будоражащий. Вот вроде скучно, да, вам там, как привычно, берете вот тазик ослиной мочи, выливаете на себя и о-о-о-о-о! Забодрились, понимаете? И что потом снова то же самое, только с дурным запахом. Еще хуже. Это как спиртное тоже взбодрит, а потом остаточные вредные еще будут. Это как наркомания тоже как бы даст какие-то нам ощущения новые, а потом свяжет и опустит. Это и называется гуна, модус. То есть мы стремимся к счастью, но приходим к разочарованию. Встаем снова ищем новое счастье, снова к разочарованию. Новое счастье из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. И чувства до сих пор наши не удовлетворены. Мы достигли человеческой формы жизни с вами. Это означает, что с точки зрения эволюции ступеней, по которым душа поднимается вверх, мы прошли все 8 миллионов предыдущих форм жизни. Когда-то мы были в форме растений, в форме насекомых, земноводных, птиц, водоплавающих, приматов, животных. Теперь картина другая. Мы с вами, человеческие существа, пытаемся понять, что это за жизнь такая. Не видели такую собаку? В Краснодаре, который задумывается о жизни, что ж ты даже такая собачья? Она пришла тоже на лекцию, тоже слушала, что тоже не собачья. Не знаю, что это такое, вообще, что за мир, в котором мы живем. Нет. Она может, конечно, съездить, послушать немножко. Но увидев кость, сразу убежит туда. Вот и все. Если бы предложить деньги каждому, кто придет на эту лекцию, то пришло больше людей. Не платить за вход, наоборот, получать. Ну, я шучу. То есть такой настрой тоже есть. Мы сегодня утром, когда имели общение, вспомнили одну историю с Пурана. Секретная история. Интересная история. Но она предназначена для возвышенных душ. Поскольку здесь собрались люди заинтересованные, я расскажу ее. Это... шестая песня Бхагавата Пурана. Эта книга предназначена для парамахамс, лебеди подобных людей, которые различают материю и дух, которые уже знают, что любовь и похоть отличаются и чем не отличаются. Уже смогли это разделить. Там описывается история. Что когда-то в мире полубогов появился демон великий. Его призвание было враждовать с царем небес. Его смысл существования, предназначение было таково. Он был создан из определенной мистической яги. Могущественный монстр. Кто не ожидал увидеть даже полубогов. Не видели такого явления. Он был таким могучим, что он ушел просто страх одним видом. Такой мощи не было во Вселенной. Полубоги собрались, мы поняли, что сейчас будет сражение. Демоны тоже собрались, за этим демоном собралось тоже много сил. Разделились на две армии, началась война. И Индра потерпел сокрушительное поражение. У него есть булава. Мистическая булава. Из особого сорта железа. Очень мощное, крепкое вещество. Когда он запускает, то нет такого предмета или живого существа, который бы оно не сокрушило. Это особое оружие только Царя Небес. Другое оружие – молния, ваджра. Считается тоже неотразимым. Все демоны боятся одного вида этой булавы, ваджры. Он взял эту булаву, раскрутил и метнул по ритроскроптов демона. Своим грохотом, со слепительным светом эта булава рассекла пространство. Этот демон, у него в правой руке был трезубец. Он левой рукой играючи поймал ту булаву, сделал круг над головой, запустил обратно. Индра сел на слоне, вместе со слоном он улетел на семь луков. Со страшной болью слон закричал, истекая кровь. Индра понял, что нужно уходить с поля боя. Невозможно победить такого монстра. Они скрылись. Скрылись. Как правило, в этом случае, в такие трудные ситуации, они идут к Кришне. Запредельному существу, отцу всех живых существ. Помогает любому, кто им обратится. Только демон никогда к нему не обращается. Поэтому получается, что помогает только полубогам. За что его обвиняют, что он пристрастный? И Индра и полубоги обратились в Вишну. Господь, помоги убить этого демона. Ты же защитник дхармы, защитник благости. Если этого демона не убить, то погибнет религия навсегда. Чистота, милосердие, правдивость, все исчезнет в всех мирах. Демоны захватят власть, и будет распространяться только гордость, конкуренция, зависть, вожделение. Все перевернется, люди забудут, что такое любовь, что такое чистота, что такое чистые браки. Будут появляться плохие потомки. Помоги, помоги, как убить этого демона? Видишь, он открыл глаза. Он хорошо видит. Я скажу, как это сделать. Есть на одной планете, там написано. Один мой великий мудрец-подвижник, который во мне душу мечает. Я в нем тоже душу мечаю. Он настолько сильный, что если вы сделаете оружие из его костей, вы убьете ретросудки. И махнул ручкой исчез. Я подумал, ну задачка. Ну как я пойду к мудрецу, великой душе, махатме, и скажу, дай мне твои кости. Как я могу забрать жизнь у мудреца? Я же что совершу, что за поступок такой? Но Вишну сказал, сделай. И они пришли в окружение полубогов, он пришел к этому мудрецу, дадичи, и сказал, может быть, ты уже слышал, что мы в беде, весь мир в беде. Демоны стали чрезвычайно сильными, угроза всему миру, всем живым существам. Если мы потеряем хотя бы несколько процентов благости, все рухнет. Немножко доброты потеряем, мир рухнет. Как раз такая угроза. Мы уже обращались к Вишну. И он сказал: идти к тебе взять твои кости, при помощи подруг можно убить этого дьявола. Дадичи, когда услышал, что Вишну, его идеал, сердце, он так сильно любил Бога, указал на его кость, он подумал: какое счастье. Он лично мне указал, как на спасителя. Да? Но полубогам виду не подал, сказал: а кто вы такие? Почему вы хотите моей смерти? Разве вы не знаете, как живое существо привязано к этому телу? Никто не согласится, даже таракан, спросите его. Если Вишну творит все живое, наделяет чувствами, разумом, то даже если Вишну вас попросит отдать тело, скажите: нет, не дам. Очень сильная привязанность, очень болезненно оставляет свое тело. Что самое дорогое для нас? Это только мое тело. Зачем же вы приходите с такой просьбой ко мне? Разве это благочестиво с вашей стороны? Порядочно вообще? Он проверял их. Что ответит? Иногда говорил: ты прав. Точно. Все живые существа очень эгоистичны. Никто не согласится ради других пожертвовать своим телом. И мы точно такие же, полубоги, мы падшие, обычные существа. Мы тоже думаем о своем благе, мы хотим убить своих врагов. Но мы же знаем, ты-то мудрец. Для тебя не существует таких понятий, как друг и враг. Ты же дашь благо всем. А такие люди бессмертны практически. Для тебя ничего не стоит оставить это тело ради блага других. Но если ты беспокоишься о своем теле, то чем ты отличаешься от нас? Ты такой же, как и мы. Такой же эгоист. Мы-то эгоисты, понятно. Мы не выросли еще. Мы к себе приходим, что ради нашего блага сделай это, чтобы мы могли как-то вырасти. А ты-то уже эволюционировал, ты уже достиг такого совершенства. Разве тебе трудно оставить это тело? Ради блага других, это же великое счастье для таких мудрецов, как ты. Пожертвуй. С радостью. И он дальше сказал: вы правильно понимаете дхарму? Вот идите этим путем. Идите путем самопожертвования. Это путь к решению всех материальных проблем. Есть разница, когда нас кто-то наказывает. Судьба, события, или люди, или закон. Или когда мы сами все налагаем наказание. Так огромная разница. Одно унижает, другое возвращает. Называется еще покаяние, так говорят. Расчитан, смотрите. Что это такое? Человек грешит, он не знает, что делать. Не знает. Потом не кается. Курит, ну так все курит. Пьют, ну так все пьют. Совокупляется, ну так, естественно, конечно, все совокупляются. Мы не знаем, что это грех. Это нормально, это естественно. В смысле, все живут, что так живут. Но когда вы получаете знание, гьяну, возникает покаяние. Ах, вот оно что. А вот какие последствия. А вот что это все значит. О, Боже, ну что же я делал всю эту жизнь? Начинается покаяние. Через знание. Нет знания, нет покаяния. Неосознанная жизнь. А неосознанная жизнь означает, что счастье и несчастье приходят, как зима и лето. Я не знаю, как это устроено и почему это так. Я понятен. Я просто глупо надеюсь, что когда-нибудь несчастья прекратятся и все, что что-то произойдет. Может быть, ученые что-то откроют для нас новое, а может быть, кто-то для меня что-то сделает, повезет мне в жизни, встретится человек. А может быть, я найду хорошую работу или меня оценит кто-то. Может быть, может быть, может быть. Я надеюсь на лучшее. И все мои надежды, как правило, не осуществимы, как я хочу. Что бы ни получалось. Новые надежды. Новой надежды и конца им нет. Мои беспокойства. И Дадичи оставил свое тело. С улыбкой на лице. В радость. Индра взял его кости. И убедился, что это действительно может быть мощным оружием. Это не его булава, не ваджа, это что-то другое. Эти кости прошли через такие аскезы, что они практически не разрушены. Аскеза человеку дает силу. Вас оскорбляют. Но если вы сильный человек, вы легко это переносите. Как слона ударить цветком лотоса. Вас не коснется. Но вас клевещут то же самое. Вам дали пощечину, вы не чувствуете страдания. Если вы на самом деле наполнены внутренней энергией человека при помощи аскезы, то есть очень сильный человек. При этом ваше сострадание таково, что подобно топленому маслу, на которое падает луч света, солнца, и оно тут же растекается, такое мягкое сердце. Это плод аскезы. Вы чувствительны к добру. К злу нечувствительны. Умейте прощать. Сейчас наоборот, добру люди не очень чувствительны, забывают злу, чувствительны и помнят всю жизнь. Так мы страдаем, отсюда кризис. В нас тоже есть причина, поймите, не только внешние события. Внешние события — это мелочи жизни, как говорится. Рождение, смерть всем гарантированы. Какие проблемы? Родившийся умрет, умер же, родится заново. Нам очень важно обрести правильное умонастроение в жизни, отношение к жизни, к смерти, к людям, к природе, к Богу. Вот чему мы учимся. А не просто ждать, когда же будет все хорошо, когда появятся деньги. А может быть, новый царь придет какой-нибудь, знаете, с небес спустится и тут озолотит нас всех. А может быть, на алых парусах кто-то за мной приплывет. Поднимет, вынесет меня в дальние миры, к счастью. Немного встречал таких фантазий в жизни. И ни одна из этих фантазий у этих людей не осуществится. Индра сделал оружие, он соединил эту сваджили, эти кости. Ему удалось сделать такое оружие. Соединение всего. И вышел на поле битвы. В ужасе. Снова увидев Фритрасуру. Он не избавился от страха. Он даже стал сомневаться, сможет ли это важно убить такое существо. Он все еще сомневался, хотя сам Вишну сказал это. И далее чего-то. Подумал, если я сейчас запущу эту важно, не получится ли как с блоков? Он ее поймает, обратно запустит меня, это там не точно конец. Поэтому он сделал так, он раскрутил свою ваджру, молниеносно выпустил, и исчез с поля битвы. Только пятку секунду. Он не видел, как эта ваджра поразила демона. И демон, умирая, давал ему наставление. Индра, ты очень привязан к своему положению, к этому телу. Ты должен жить ради блага других, иначе ты будешь жить в страхе за свое существование. Если мы отдаем свою жизненную энергию, свои слова, свой интеллект, жертвуем свое собственное ради блага других, мы постепенно избавляемся от всех страхов, потому что страхи — это не что иное, как накопление моих грехов. Определенному типу греха соответствует определенный тип страха, в том числе страх смерти. Страх смерти означает, что мы кого-то едим. Неизбежно будет страх. Вы думаете, то живое существо на бойне, которое забивали для пищи, не испытывало страха? И теперь кто-то ест этот страх? Так карма переходит в сознание человека. Будешь жить в страхе. Будешь жить в беспокойстве, в агрессии. В раздражении, поедая плоть забитых живых существ, ты примешь это качество, которое свяжет тебя. Обманув кого-то, мы боимся, что нас обманут. Не отдав долг, мы боимся этого человека, который напомнит нам. Долг. Мы боимся. Убив кого-то, мы боимся мести. Страх тут же приходит. Итак, если мы подумаем, чего же мы сейчас боимся? Кто-то боится завести семью, кто-то боится даже иметь детей, кто-то боится, просто боится без всякой причины. Есть такие люди. Просто неуверенные в жизни, никому не доверяют. Потому что раньше уже обманывали, и обманывались много раз. Но стоит нам найти один раз в жизни по-настоящему правдивого, чистого человека, как все эти страхи рассеиваются быстро. А одного безгрешного человека найдите в жизни, и вы увидите, все страхи рассеются вообще жизни. Удивительно. Как стать бесстрашным? Общаться с теми, кто различает материю и дух. Естественно, мы становимся бесстрашными, страхи постепенно уходят. И когда страхи уходят, мы начинаем понимать, что я должен и могу делать. Мое понимание возможного и невозможного меняется. Оказывается, возможно и многое, просто боялся. Потому что были страхи и неуверенность. Теперь, когда нет страхов, есть уверенность и немножко знаний, я могу это сделать. У меня есть энтузиазм, есть вдохновение, есть решимость, есть энергия. Куда годится человек без вдохновения, без решимости? Он может это сделать, но не делает, не способен. Ленивый, неопределенный, не нашедший себя, неудачливый, называют. Лежит на диване и не знает, кто он, чем заниматься. Чем бы ни занимался, не получается, нет вдохновения. Учиться не любит. Это для школьников учебы, да? Так? Нет. Мы учимся всю жизнь, до конца своих дней. Последний экзамен – это уход из жизни. Махараджа Парикшит узнал, что ему осталось жить всего 7 дней. Он смог понять, что его проклял Браман. 7 дней, через 7 дней тебя ужалит змей, и все, конец пути. И когда он встретил великого мудреца Шукадева с вами, он задал вопрос. Ему стал жить 7 дней человек. Он говорит, объясни, мудрец, каковы обязанности человека на пороге смерти? Он говорит, слово «обязанность». Вот это вопрос. Шукадева с вами так вдохновился и сказал, твой вопрос принесет благо всем людям. Мы здесь прочитаем это произведение, о чем я говорю. Все эти вот 12 песен пропеты. Прочитав это произведение внимательно, вы освободились от многих беспокойств. Если еще раз прочитаете, еще глубже, и если трижды прочитаете, вы утвердитесь, вы почувствуете, что у вас есть любовь в сердце. Когда страхи уходят, когда уходит нерешительность, невежество, пробуждается любовь спонтанно и естественно. Это наша природа, покрытая страхами, неуверенностью, незнанием. А мы не что иное, как и есть та самая сильная-сильная любовь к Богу и к жизни, и ко всему живому. Мы не нищие. Нет. Смотря на точки зрения, да, может быть, мы не очень успешные. Но как духовное существо, каждый из нас уникален безгранично. Потому что мы безграничные возможности имеем. Можем общаться с Богом. Он безграничен. Это древнее искусство. Называется бхакти-йога. Бхакти-йога значит связь с Богом через сильную любовь, всепоглощающую. Значит, что это? Чувства поглощены, ум поглощен, разум поглощен. И наша деятельность тоже поглощена. Путь к знанию к такому лежит через наставление обязательно. Недостаточно прочитать книгу. Потом нужно это получить через наставление. Я объясню, почему так. Однажды один отшельник Браман, сын отшельника одного, он позавидовал другому Браману, который был более могущественным, принесение мантр и ситхи обрел мистический. Он позавидовал и пошел совершать аскезы, чтобы через аскезы обрести знание, ведическое все. Он развел огонь под палящим солнцем, сидел под палящим солнцем в окружении огней, обливаясь потом, в медитации. Когда наступал зимний период, он погружался в реку, в холодную воду, вот так вот по шею. И в холоде медитировал. Медитировал на Царя Небес Индру, который обладает ведическими знаниями. Все цари прошлого обладали ведическим знанием. Без этого царства не получали. Не доверялось царству человеку, который обладает знанием. Духовными знаниями, как управлять жизнью своей и государственной. И в конце концов Индра явился перед ним. И заскился. Он с ним зашел, сказал, чего ты хочешь. Обрадовался этим правом. Пришел, так вот я хочу, чтобы все ведическое знание раскрылось в моем сердце. Сейчас же нет. Говорит, нет. Не совершай такой ошибки. Это тебе пользы не принесет. Неправильный метод. Метод нужно знать. Знание есть. Нужен метод, как получить его, как обрести его правильно. Чтобы не навредить ни себе, ни другим. Знание – такое оружие. Это не шутка. Это может быть, знаете, оружие сильнее массового поражения, если неправильно его использовать. Абдулла Гильгит тоже изучал веды, простите. Ну, как изучал? Ну, как мог. Насколько позволял его интеллект и демоническая природа. Но он касался этого знания. Это сыграло тоже свою роль. Поэтому Индра сказал, не так. Иди, обратись к гуру. Служи ему, вопросы задавай. Он тебе передаст знания. Ты ждаешь мне это? Зачем ты совершаешь аскезу? Почему ты давишь на меня? Он сказал, нет, я так не хочу. И еще усилил аскезы больше. Индра подумал, да, крепкий орешек, что с ним делать? Почувствовал, что он должен как-то решить эту проблему, ведь он же аскезы ради него совершает. И человек снова сидел в этих палящих, уже стал себя отрезать куски тела в огонь, прям бросать. Тут появился какой-то старец неподалеку у реки, лодка у него тут. Он взял горсть песка, сел в лодку, отплыл на середину Ганги. И бросил горсть песка. И снова вернулся на берег, и снова взял горсть песка. И так стал бросать горсть песка на середину Ганги, выдвигаясь в лодки. Этот отшельник заметил, что он делает какие-то странные вещи. Говорит, ты что делаешь? Ты чем занят? Не мешай, сказал этот странник старик. Я хочу перегородить Гангу. Рассмеялся. Это ж невозможно, что за глупость. Он снова обратился к Индре и сказал, вот так же невозможно то, что ты просишь. Иди к гуру, служи ему и задавай вопросы. Вот так ты правильно получишь знания, ты правильно должен обрести могущество. Ведь бодливой корове Бог рога не дает, прости меня. Ты должен качество обрести. Если у тебя плохие качества, что же знание, какую же пользу оно принесет? Если ты негодяй, образованный, это хуже, чем необразованный негодяй. Дипломированный негодяй, знаете. Если негодяй не дипломированный, что лучше, это понятно будет. Индра сказал, тогда я убью себя, и ты будешь в этом виноват, что ты не исполнил мое желание. Взялся за оружие, Индра сказал, ну хорошо, будь по-твоему. Пусть все ведическое знание откроется у тебя в сердце немедленно, прямо сейчас, без вопросов и без служения. Человек почувствовал. О! Вдруг увидел, как все стало ясно, как все устроено. О! Сразу понял, я тут хозяин теперь. Я могу этим всем управлять. О! Я могу управлять живыми существами, я могу понимать их мысли. Я могу внушать им страх. Или любовь, я повелитель. И он тут же стал злоупотреблять всем этим знанием. И он убил там соседнего брамана, того, кому завидовал. Ну, это вот отец не простил ему. Он вызвал демона с мистической силой, чтобы убить этого человека. Подумал, что мне этот демон? Я могу любую вещь остановить, разрушить в этом мире. Мне нужно только немножко воды для того, чтобы принести нужную мантру, но воды не было. Стал бегать по лесу, поискал какой-то воды. И демон этот за ним преследовал. Так Такая история, тишина. Тадвити прани патма, пари прашни на сева, я подвижаю тебя длинам длинам статву дашна. Это методология. Если мы читаем Бхагавадгиту или Пурану, или священную книгу какую-то, это хорошо. Но нужен еще метод получить это знание в сердце. Все, что мы с вами знаем сейчас, давайте заново изучать. Как? Как? В форме наставления. Вы часто говорите своим детям? Не ври. Говорите такое знание. Не делай этого, это неправильно. Вот эти наставления. А вы получаете сейчас такое наставление от кого-то? В данный момент времени? Нет. Не дали наставника. В этом наше несчастье. Поэтому злоупотребляем этими знаниями. Мы подчиняем кого-то, а сами освобождаемся от всех правил предписаний. Себя освобождаем от ответственности. Отец закуривает сигарету, говорит сыну, ты когда вырастешь, не кури, хорошо? Плохо. Очень плохо. А мне можно. Вот она проблема. Если мы с вами хотим изменить мир, улучшить его, это надо. Я согласен. Я тоже хочу этого. Начинать нужно с самого себя. Спасете себя, спасете миллионы людей. Если вы сами тонущие, кого же вы спасете? Выбирайтесь на службу, спасете миллионы людей. Если вы врач, вы поможете больному. Если вы не врач, как вы поможете больному? Только позовите врача. Но вы хотите помогать, вы хотите менять мир. Обретайте квалификацию все, учитесь. Эту науку вам никто сейчас не принесет. Ни в каких средствах массовой информации нет. Нужно это получить в форме наставления. Я это получаю от своего духовного учителя. Мой духовный учитель от своего духовного учителя. А тот от своего есть преемственность, парампара, и пока оно существует, знание живое. Если где-то прервется цепь, знание умрет, книга останется, знания не будет. Что имеется в виду? Только гордость принесет, что я все знаю. Вы первосвященники, говорил Иисус Христос, подобны гробам. Сверху только снаружи вы красивы, а внутри вы полны нечистот. А ведь они знали Писание очень хорошо. Они были первосвященниками. Об этом речь идет. Они утратили метод. А метод потрясающий. Трината, пис, уничина, таврора, писа, хишнуна, манина, манадина, кирта, нет, сада, гори. То есть киртынин сада говорит, ты будешь петь, танцевать в экстазе всегда, если три условия соблюдешь. Твоя жизнь превратится в танец и песню, если ты станешь смиренным, как солома на дороге, терпеливым, как дерево. Выражать будет почтение всем живым существам без исключения и не ожидать ничего взамен от жизни. Все, танцуй будет. Ты абсолютно свободен. И именно наставление развивает нас смирение. Именно знание в форме наставления я получаю. И не можно говорить, а я и сам знаю из тебя. Я читал. Я читал. Я должен от кого-то это знание получить совсем по-другому. В сердце. Это настроение получается любовью духовного учителя, с его состраданием ко мне, к моему несчастью. Понимаете, какая вещь? Очень сила передачи знаний. Это называется нектар наставления, так называют адепты. Когда вы такие наставления получаете, вы возрождаетесь к жизни. Говорите, мой духовный учитель спас меня. О, Магьяна Тиверанда Сяг, я наша наша, Лагая Чакшу Мельдамина, Тасмай, Шри Гурави, Май, Варжа, Почтение, Моему Гуру, вечно. Почему? Что я родился во тьме невежества. Я даже не знал, как меня зовут и кто я. Он мне в глаза открыл факелом знания, я теперь вижу, куда идти. Если вы смиренны, почтительны, терпеливы, подобно ручейку, вы живете очень гибко, приятные звуки издаете, и остановить невозможно этот ручеек. Любое препятствие он напомнит, пойдет дальше. Поток вы не остановите, вы становитесь гибким. Как это? Маленькая рыбка в реке плывет куда хочет. Большой слон заходит в реку, его уносит. большое ложное. Большой великий человек, смотри, уже нет. Где-то там унесло. А маленькая рыбка там свободно туда-сюда живет. Вот это искусство жить заключается в этой формуле. Это великое знание, поймите, эта формула великая очень. Она может быть известна нам многим, но применить ее, чтобы применить ее в жизнь, нужно быть сильным человеком. Нужно уметь и прощать, и уметь думать позитивно, и желать блага, и сострадать, любить жизнь. Собственно говоря, когда чувства очищаются, разум очищается в процессе практики духовного человека, он счастье черпает это всюду. Просто его чувство становится источником радости. Просыпаетесь, открываете глаза, видите рассвет, и вы чувствуете, как хорошо. День начинается. Дышите свежим воздухом и думаете, счастье? А много-то не надо человеку, нужно просто чистые чувства. А мы ищем, где оно? Где оно? Где оно? В ваших чувствах чистых счастья. В вашем сердце в чистом счастье, в вашем уме чистом счастье. А если чувства нечисты, ум нечисты, его нигде нет. Все плохие, все недостатки какие-то. Особенно какие-то люди, знаете, меня беспокоят. Так бы все хорошо было. Ну, если бы этот человек один, вот такой один раб в жизни. Вот убить просто бы, и все нормально. Но мы должны знать, что два самолета сталкиваются только на одной высоте. Значит, мы на том же уровне находимся. Те, кого сильно критикуют, меня сильно беспокоят. Недостатки, имейте в виду это. Мы на том же самом уровне. Если вас кто-то критикует незаслуженно, оскорбляет и все остальное, и вы молчите, не отвечаете ему, все благочестие этого человека переходит к вам. А часть ваших грехов к нему. Если вы отвечаете ему точно так же, вы спускаетесь на один уровень. Поэтому старший с младшим не спорит. Таково правило. Если вы начинаете спорить, родители и дети начинают конфликтовать, вы на один уровень скатываетесь на один уровень. Нужно уметь молчать, терпеть и ждать, потому что каждый находится в своем развитии. Да, вы настаиваете на свое мнение, вы не хотите менять свое мнение, и мы не конфликтуем. Это позволяется. Проверьте свое мнение, живите согласно тому, как вы понимаете. Мы с вами друзья остаемся. Почему? Когда будет кризис, вы придете ко мне как к другу, и тогда я вам скажу, что нужно делать. Но если мы конфликтуем, ко мне больше никогда этот человек не придет. Я больше никому не помогу. Конфликт не помогает. Он разрушает отношения. Оскорбление разрушает отношения. Поэтому родители знают, что да, ребенок многого не понимает, но терпи, он растет. Он еще воспитывается. То есть нужно иметь выдержку, терпение, сострадание, любовь. Да, ждать тоже нужно уметь, наблюдать, как это происходит. И в нужный момент давать то, что необходимо, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И радоваться, что есть развитие. Это столько нужно терпения, знаете, воспитать человека. Как говорит Бенгали, чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня отношений. Столько всего нужно. Мир человеку нужен, правильно? Не так, что мы его в замкнутой среде воспитываем, ограждая от плохого только, да, и в такой сатанской среде. Он должен столкнуться со многими вещами обязательно, чтобы иметь правильный опыт жизни, правильно ориентироваться между плохим и хорошим, иметь разум. Но что спасет его от плохого? Если мы дадим любовь, вот это. Вот этот эталон, что нужно все сравнивать. Любая вещь должна быть проверена моим опытом. Если я получил это от своих родителей, от духовного учителя, эту любовь, я буду сравнивать все с ней, и я не ошибусь. Но если я все сравниваю с собой, со своим мнением, я всегда ошибаюсь. Почему вы не правы? Потому что я по-другому думаю. Это что, аргумент? У каждого своя правда, все относительно. У каждого свое тело, свой тип ума, свои чувства, своя культура, своя индивидуальность. Поэтому все по-своему правы. А в чем же мы не правы? Рабочий скажет, что нужно работать, Капиталист скажет, что нужно деньги зарабатывать. Кто-то скажет, что нужно социальное устройство в жизни, чтобы счастье было. Кто-то скажет, что нужны науки. Все правы. А почему же нет согласия? Между капиталистами, коммунистами, социалистами и учеными нет согласия. Почему? Потому что все работают для себя. Если я работаю для себя, я не прав. Если я деньги зарабатываю для себя, я не прав. Если я власть беру для себя, я не прав. Если ученый для собственного престижа и славы, я тоже не прав. Но если мы все это отдаем в жертву на благо всех, мы все правы. И рабочие, и капиталисты, и социалисты, и ученые все правы, если мы служим Богу. А не своим чувствам или какому-то человеку. Тогда нет эксплуатации. Возникает гармония. Возникает союз. Уходит зависть. Между богатыми, бедными, умными, неумными, красивыми, некрасивыми зависть идет. Люди не будут возбуждаться от неравенства. Неравенство есть в материальной природе, поэтому мандрас пошастает, когда это счастье, это несчастье, это счастье, что неравенство заложено в природе материального мира. Мужчины и женщины не равны, простите меня, знаете. Сколько бы ни говорили, что женщины и мужчины равны, нет, нет, нет. Есть свои особенности, нельзя их искусственно нивелировать, искусственно забывать об этом, трамбовать. Нужно уважать эту природу, ту и другую, понимать ее истинное предназначение и ценность. А нужно знания для этого. Не так, что женщины завидуют мужчинам и говорят, мы хотим как мужчины жить. Все, мы так же будем ездить на машинах, так же будем одеваться, мы так же будем смелыми в любви. Но так не получится. Выдумка. Женщине своя особая роль. Не мужская. А у мужчины своя роль, не женская. Это нужно хорошо знать, глубоко знать, чтобы оценить. Не поверхностно, не только по форме тела определять, кто мужчина, кто женщина, самка и самец. А по предназначению. А предназначение великое. Муж, жена, отец, мать, прародитель, в конце концов. Мы становимся такими людьми. Наше величие растет, смотрите, с временем. В этой иерархии оно растет, должно расти. А не должно уходить в забвение. Поэтому говорите, что в семье, в которой нет ни одного святого, этот род проклятый. Забвению подлежит. Вы забудете, кто ваш дед и прадед, как будто их и не было никогда. На что же будете опираться? А на что-то нужно опираться. Тогда нужен духовный учитель, духовный отец. Должен быть какой-то. Что же буду опираться? Как на самого близкое существо, которое на самом деле хочет мне блага больше всего в жизни. Именно вот на такую личность я опираюсь, и от него получаю наставление. Вот это нектар. Эта связь называется йога. Без любви нет йоги. Йога – это связь. Какая же связь, если нет любви? Поэтому от отца и матери мы получаем знания, от духовного учителя получаем знания. И другого источника не существует. Более близких отношений духовных нет, кроме как учитель-ученик. Они вечно течут. Никогда не живут. С жизнью живут. Это философия возвышенности. И не важно, как если ты уже постигнешь свое «я», ты никогда не потеряешь себя ни в этой жизни, ни в следующей. Ты не потеряешься в этом океане безбрежном. Не потеряешься. Но если ты отвергнешь это знание о себе и отношения с Богом, ты потеряешься себя сразу. В этом океане материального существования ты потеряешься. Ты просто маленькая соломинка в океане. Ты атом. Вот что ты будешь себе представлять. Безнадежное положение. Если о любви говорить немного. Беда доска. Первый ряд говорит, да, задний молчат. Ну, она не так важна. Первый уровень любви олицетворяет кама. Камадев и супруга его Рати. Кама означает вожделение, похоть, мы называем так же. В западном эквиваленте кама, дерф – это купидон, так скажем. Есть такое слово – купидон. Кто поражает сердца людей, это любовь, вожделение. И что это за стрела такая? Откуда она запускается невидимым образом? От рати. Рати – это супруга камы. Привлекательная должна быть женщина, чтобы пробудить каму. Такие отношения. Это самые легкие и вспыльчивые отношения любви. Кратковременные вспыльчивые вспышки. Как правило, люди влюбляются в зоне отдыха, вот просто когда есть время гулять, развлекаться, наслаждаться, ночные клубы тоже. Там много таких поверхностных отношений, которые возбуждают ум, заканчиваются вот камой. Потом они поют, что вот любовь прошла, увяли цветы, теперь нужно снова искать новую любовь, новые цветы. То есть она... На ней нельзя построить долгосрочные отношения. Второй уровень любви – алистерет Индра, о котором мы упоминали, это Царь Небес, и его супруга Шачи. Индра – это господское качество мужчины. Это Господь. Приказывает, он диктует, он недоволен. Сделай то, не так, что ты куда пошла, будь здесь. Он вот такой вот авторитарный диктатор. Для такого человека нужна Шачи, чтобы, ну, какой-то союз был все-таки более прочный. Шачи – покорная, значит. Покорность Шачи вдохновляет быть Индрой. В присутствии Шачи вы себя чувствуете Индрой еще. Великий человек, большой человек. Кто-то показывает, какой вы могущественный. Сегодня у нас трудно найти Шачи. Обычно два Индры сходятся, и начинается ваджа, метают ваджи друг друга. Но сегодня так воспитывается, эмансипация так настраивает, и женщина, и мужчина, ну, отставить свои права, как они, бороться за свои права. А нужно просто знать свою дхарму и все. Тут не в правах дело, а в обязанностях. Нужно просто знать каждую свою обязанность и уважать чужие. Все. Женщина, как слабый пол, она, да, физически, конечно, слабее мужчины, как правило. Хотя я видел разных женщин. Но, как правило, так говорится, что физически слабее. Но это не совсем так, даже с точки зрения физиологии. Я говорил с одним доктором аюрведы в Индии, он сказал, это не совсем так, просто сила у нее в другом, физическая. Сила женщины в матке. Там огромная, говорит, сила. Именно туда вот перемещается у женщины, чтобы она могла рожать детей. Поэтому, если это все вместе как бы суммировать, они одинаково сильны. Но распределяется сила просто по-другому природой. А физически так вот, скажем, она слабее выглядит. Но в другом она сильна еще. Итак, Индра и Шачи. Какой-то уже, может быть, ну, долговременный брак в таком вот неравенстве. Третье. Олицетворяет Яма и его супруга Ями. Это интересное явление, которое будоражит весь мир сегодня. Все вот хотят испытать такую любовь. Любовь, которая объединяет чувства людей как в одно целое. Если больно одному, больно другому. Расстояние не имеет значения. Если умирает один, другой не живет. Самая сильная чувственная привязанность. В мыслях, в чувствах, в эмоциях. Это яма и яви. Гранатовый браслет читали, что-то подобное описывается там. Ромео и Джульетта читали, вот что-то подобное описывается там. Они не живут в Питере. Когда мы были в Италии, в Вероне, мы случайно увидели этот дворик, где жила прототип Джульетты. Весь в цветах. Там музыка играет постоянно. Что там такое? Люди туда идут потоком, все с цветами. Что там происходит? Прямо это парадное все украшено, знаете, да, вот роза ходишь, там все в цветах, весь этот балкон, а что там? А там Джульетта когда-то общалась с Ромео. Люди вот так поклоняются этой любви человеческой. Лебединая верность, такие песни, стихи возвышенные, и хотят вот обрести такую любовь, мечтать. Это третий уровень любви, доступный, ну, как бы нашему восприятию в этом зримом мире. Любовь сама по себе незрима. Оно уходит за пределы нашего восприятия, вот начиная от этого уровня. Тем не менее, мы можем познать ее при помощи практики, определенных методов. Именно в этом вся заключается духовная практика. Развитие любви. По уровню любви и мудрости определяется уровень развития цивилизации. Не по типу оружия. Оружие массового поражения обозначает, что цивилизация деградировала. Означает меньше любви к живым существам. Практически нивелируется любовь. Устраняется, чтобы применять такое оружие, нужно забыть о любви. Поэтому здесь обратная сторона Луны. Мы же видим одну сторону Луны. И здесь мы видим вот Каму, видим Индру. Вот тут яма. Такая любовь есть. Мы видим ее часть, что она уже к той стороне склоняется. И на той стороне мы уже не видим, что происходит. А сейчас мы поговорим о другой стороне Луны. Это то, что мы можем понять человеческим языком, рассудком. Дальше будет не совсем понятно рассудком, но сердцем можно почувствовать, что есть что-то и дальше. Четвертый уровень любви олицетворяет Брахма. Брахма – творец Вселенной, его супруга Сарасвати. Сарасвати – это богиня учения. Брахма – это творец. Такая еще есть мужская роль. Роль всемогущего Творца, исполняющего желание. И для этого нужна вдохновляющая сила. Это женская энергия, Сарасвати. Отношения абсолютно платонические. Не требуется никаких физических отношений. Они остаются внизу, не привлекают. Платонические отношения чище и более возвышенные. Например, мать любит сына, там нет камы. Там другая любовь. Но природа дает некий намек. И если, скажем, сын вырастает ученым или великим, родители очень вдохновляют. Что сотворили такого ребенка? Чувствуют себя творцами настоящими. Это их истинная гордость, как бы смысл брака. Создать лучшее потомство, чем они сами. Ну, когда-то в этом был смысл брака. Это династии существовали. Итак, Сарасвати как бы открывает в Брахме, в их отношениях открываются новые-новые сферы познания, глубины. Поэтому им не требуется никакая физическая близость. Пятое. Олицетворяет Шива. И его супруга Парвати. Парвати. Это отношение в непрерывном блаженстве экстаза. Не просто платонические, а уже одухотворенные. В такой степени, что на этом уровне партнеры никогда не меняют друг друга. Это их вечная связь. Неисчерпаемая. Это два духовных учителя, абсолютно равных. Могут давать духовный стрим друг другу, так проникая в сердце, а они существуют вечно. Шива и Парвати. Этот уровень до какой-то степени достижим некоторым йогам. Бхакти-йогу также. Шестой уровень олицетворяет Вишну и богиня удачи, Лакшми, его супруга Вишну. Лакшми. Лакшми – это женская энергия, женский род. Это удача, слава, богатство, изящная речь. Это все женский род. Это женское начало. От Лакшми исходит. Откуда у Лакшми все эти богатства и достояния? Это то, что поддерживает Вишну, говорит. Но вручает все Лакшми. А Лакшми, в свою очередь, все это использует для его наслаждения. Они используют все эти ресурсы только для обмена любовью, не заинтересованы ни в том, ни в другом, ни в том, ни в другом. Никакой другой заинтересованности нет. То есть, что у нас есть деньги, недвижимость, там, предметы, что там еще. Есть личная какая-то красота, какие-то качества. Все это ресурс для обмена любовью на этом уровне. Ничто себе не присваивается, только для обмена любовью. Очень высокий уровень. Такой союз привлекает удачу безграничную в эти отношения. Такой любви поклоняются все живые существа. Обезоруживают любое живое существо. Если вы медитируете на отношении Вишну и Лакшми, можете обрести близость вот к этим отношениям. Это просто как если мы берем какое-то имя Бога, начинаем размышлять о нем. А там нет негатива ни в этих именах. Ни принеси даже. Если вы час будете просто размышлять над этими именами, вы почувствуете, что ваш ум становится чистым, прозрачным, любящим. Очень просто. Очень простая медитация, очень сути. Писание говорится, что имя Бога от Бога не отличается. Можете на имя медитировать, все равно, что будете общаться с Богом. И седьмой уровень завершающий. Сложно об этом говорить. Олицетворяет Кришна и Радха. Вот это имя, у меня нет права вслух произносить со сцены. Я нарушил сейчас этикет. У меня нет таких прав публично называть вслух вот это имя. Самое чистое во всех мирах, говорится, публично не раскрывается. Это таинственная область отношений. Если человек не готов, ему не раскрываются такие отношения. Нужно постепенно к этому подойти. Но я что-то скажу. Эквивалента этому образу нет имени в материальных мирах. Нигде. Ни на высших планетах, ни здесь. Что примерно оно может означать? Что-то мы должны сказать. Кришна означает всепривлекающий. Радха означает чистое, беспримесное, непрерывное, бескорыстное, преданное служение. Это имя означает. Если вы произносите это имя, медитируете на это значение, вы в себе сможете почувствовать эту природу в небольшом количестве. Вы маленькие частички. Но это небольшое количество может заполнить все ваше существо. Пронзительность. Потому что чистая любовь очень могущественна. Она буквально вырывает нас из этой западни ума. Что плохо, что хорошо, кто друг, кто враг. Обиды, события, деньги, люди. Конкуренция, пробки, машины, работа, Боже мой. Муж, жена, дети, я. Просто вырывается одну секунду, как удар молнии. Рекомендовано в бхакти-йоге медитировать на отношения вот этих трех категорий. Они духовные. В материальной жизни мы действуем на четвертом уровне, как творцы. Действуем здесь, обретая знания и применяя эти знания. И вот есть наши человеческие отношения, также чувства. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не опуститься вот на этот уровень, потому что с этого уровня забывается все остальное. На уровне седьмом он включает в себя все предыдущие, но очищая все это. Карма там тоже есть. На духовном уровне карма есть. Но она не имеет ничего общего с материальной кармой, с сексом. Это за 40 миль друг от друга говорится. Если карма в этой стороне, то любовь к Богу прямо за 40 миль в другой стороне. Разные вещи. несоизмеримы. А по форме очень напоминают. Так же, как юноша и девушка влюбляются спонтанно, вот точно так же душа спонтанно любит Бога. Очень похоже по форме. Только материальная любовь всегда основана на личном выгоде и эгоизме, где-то внутри. Двое измерения, двое не существует. Полная отдача. Поэтому учимся здесь отдавать. В браке важна для нас не любовь, а забота, отдача. Вот так формируется настоящая любовь. Не просто возбуждение ума от касаний и форм, от сексуальной привлекательности. Это что-то другое. Поэтому здесь этикет такой, что супруги, когда образуют союз, должны заботиться друг о друге, жертвовать собой ради другого. И главная платформа всех отношений в этой мире, супружеских, и дружеских, и родительских, это служение, а не господство. Не боритесь за господство. Нужно понять, что такое женщина, кто такой мужчина, и следовать своей дхарме. Не нужно завидовать ни тем, ни другим, ни мужчинам, ни женщинам. Завидовать значит подражать. Или спорить. Или принижать чью-то роль. У каждого своя ценная роль. Я пару слов скажу немножко о мужчине и женщине. Возьмем красный цвет для этого. Это наши мужчины и женщины. Вот. Мы говорим немножко о психологии. Вот мужчина, здесь женщина. Два полушария я обозначил мозга. Одна часть мозга ответственна за чувства, эмоции, и другая часть мозга ответственна за рациональное мышление, разум, принятие решений даже. Волевая часть и образная часть. Значит, разум, чувство. Здесь тоже у женщины разум и чувство. Мы наделены тем другим. Но работают по-разному эти два полушария мужчин и женщин. Две составляющие. У мужчины работает, включается что-то одно. Когда включается разум, чувства устраняются. В это время вы видите перед вами жесткий человек. Вот эта женщина, она, когда наблюдает мужа, вот это ее как бы беспокоит. Он иногда очень чувственный, мягкий, иногда жесткий такой, скажем. И непонятно, любит или не любит. Оказывается, у него в природе есть вот эта изменчивость. Если он включает свой разум, он становится воином в броне. Не замечает, как пули свистят, идет вперед. Просто чувства, потому что устраняются. Но как только чувства пробуждаются, разум устраняется. Перед вами уже не мужчина, а называется джада на санскрите, придурок. Разум устанется, начинает просто болтать всякую ерунду, понимаете, при женщинах некая вот, как идиот все вести. Странно, да, с одной стороны, родовый разум начинает, в присутствии женщин начинает дурачиться. Вот это в воспитании нужно заложить, что нужно приучить, значит, мальчиков не дурачиться в присутствии девочек, а контролировать чувства, потому что это приведет к распутству. Дурачество, обязательно. Итак, мужчина, его сила, видите, именно в разуме. И кто же возбуждает его чувства?
Женщина.
Поэтому женщина для мужчины – это дверь в ад. А жена для мужчины – дверь к спасению. Мы уже говорили, жена будет его контролировать. И поддерживать его разум больше всего. А женщина возбуждает чувства. Поэтому женщина, потом выбирает, становится его женой обязательно, браком. Для того, чтобы мужчина обладал твердым разумом, силой. Принятие решений и движение вперед. Я потом поясню, что такое разум. Что касается женщины, у нее разум и чувства работают в другом режиме. Не похожи. Ну, как бы почти одновременно. Вот, знаете, вот, вот такая вибрация как бы образовывается между разумом и чувствами. Одновременно она знает, чувствует и понимает все глубже, лучше, чем мужчина. Знаю, понимаю, чувствую, знаю, понимаю, чувствую, только не знаю, что делать, что делать, что делать, что делать. Вот, вот это ее как бы природа, она в принятии решений слаба. Поэтому Сын курит. Вай-вай-вай-вай-вай, пошла. Трррррр, бужу. У него чувства отключаются отцовские. Берет ремень там или что-то еще. У него глаза становятся такие страшные. Он говорит, убьешь ребенка, не трогай. Не... И так он не может так быстро переключаться, когда она что-то ему говорит, чтобы принять решение. Тогда он просто хлопает по столу и говорит, делаем так. Все, уходи, молчи. Говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она все равно сомневается, вдруг получится, вдруг не получится. Но что важно для женщины, что ответственность он несет за эти решения. Она побуждает, а отвечает он. Она под защитой, потому что если вы обвиняете женщину, ей труднее перенести это обвинение, чем мужчине. В 9 раз. Большая цифра. Это защита. Женщина не обвиняется строго, Веда говорится. Не наказывается строго никогда. К ним неприменима смертная казнь и другие вещи. Это редчайшее исключение. В этом смысле на них смотрят как на детей. Если женщина забыла, ну значит просто забыла. А если мужчина сказал, забыл, прости, что будем делать с забывчим теперь? Я сейчас тебе напомню, чтобы ты больше не забывал. Совсем другое воспитание, видите, другой подход. Потому что если взять способность различать и чувствовать мужчины за единицу, у женщины 9 единиц. О! Слабый пол. Она вас скрутит просто 9 единиц. Своим тонким телом, языком, умом и чувствами. Она когда начнет плакать, вы не сможете это выдержать. У нее эмоции в 9 раз сильнее. Ну, в 9 это условная цифра, не все в 9 раз. Например, голод чувствует женщина не в 9 раз сильнее, а в 4 раза сильнее, чем мужчина. Поэтому женщины жуют постоянно что-то. Я жил с матерью, с сестрой. Если мы пообедали, так было всегда, каждый день. Через 15 минут Павел говорит, пойдем попьем чаю. Ну какой чай? Мы только что ели. Так когда было? Но за столом она сидит, я съедаю свою порцию, она чуть-чуть съест, не хочу все. Но через 15 минут она уже ест что-то. И она кто ест, и сзади не набирает, то есть столько же, сколько и все. Это природа женщины, то есть вот так нужно жить женщина, это уже учитывая природу. Конечно, тут нужно ее контролировать, и мужчина как раз для этого и нужен. Контролировать свои чувства и чувства жены. Потому что если вы не контролируете язык женщины, у вас будет сахарный диабет. А переедание регулярно. А переедают почти все сегодня. Пока вы здоровы, все будут переедать. То есть формула здоровья, она несложная, если посмотреть аюрведу, науку о жизни, она несложная. Если вы контролируете чувства, вы сможете овладеть этой наукой. Если не контролируете, никогда не сможете. Например, желудок. Это центр нашего здоровья. От силы пищеварения, усвоения и обмена веществ как раз зависит вот эта функция. Его нужно правильно наполнять. Простая очень формула. Если вы ее примените, вы увидите, что вы сможете сохранить здоровье надолго. Одна часть желудка должна быть наполнена пищей, одна часть водой и одна часть воздухом. Не до конца, воздухом. Иначе гореть не будет все должным образом. Как в печке, не будет достаточно воздуха, будут тлеть дрова. Вот. Там видите, какие простые вещи, какие важные. Но если вы не контролируете чувства, вы постоянно наполняете желудок, диабет в итоге будет. Когда 50 уже ждите инсульта. А вообще, если вы правильно живете, то лет до 60 вообще не должны ничем болеть. И даже вот эта пандемия не должна касаться вас. Если у вас крепкое здоровье, иммунная система, все остальное. Это отвлечение было. Итак, 9 единиц. Поэтому женщина все чувствует глубже. Мы говорим, любовь. Женщина это почувствует и поймет не так, как мужчина. Если мужчина может жить на платформе долго, женщина не может жить на платформе долго без любви. Бердяев это еще сказал. Что для женщины любовь и долг – это одно и то же. Нет любви – нет долга. Есть любовь – есть долг. Девочки незамужние там бегают, хочет, у них там нет долга. Как только дети появляются – все. Сила долга неимоверная, что там любовь, мать. Если она любит мужа – очень сильная. Если нет любви для нее – она слабеет, теряет красоту и здоровье. Живет именно при помощи любви. Это женщина, 9 единиц. Под защитой отца в детстве он ее любит, под защитой мужа в молодости он ее любит, под защитой своих взрослых сыновей в старости он ее любит. Женщина полноценная. И осталось немножко времени. Я тут, в принципе, должен закончить, хотя тема не закончена. Есть, конечно, роли у мужчины и женщины, о которых я не сказал. Я вкратце сейчас пробегу, за одну минуту буквально. Мужчина 3 качества должен развить себя. Целеустремленность. Нужно познать цель жизни. Для каждого мужчины это важно. Высший смысл жизни. Второе. Бесстрашие на этом пути. И щедрость. Перед вами великий человек. Потенциально великий человек. Все. Вот таким путем. Это коротко. Для женщины 5 ролей, коротко. Чтобы семья была прочная, крепкая, брак и все остальное, такую женщину человек не бросит. Первая роль – это роль жены, поддерживающего на его разум и вдохновляющего к его высшей цели. Вторая роль – мать для него. Когда он слаб, болен, расстроен, она как мать заботится о нем. Третья роль – сестры. Если он недостаточно внимания уделяет, забывает, по его забывчивости это возможно, она будет довольна как сестра, любое внимание, раз так случилось, не упрекнет. Если муж в гневе, это опасно, гневать его, она становится как дочь перед ним смиренной. Гнев угасает. И последняя, 5-я роль – это любовница, привлекательная. Вот 5 ролей. Это женщина. Если недостаточно развита материнская забота в браке друг перед другом, сестринская, дочерняя, вот эта роль, внутренняя. Остается жена, которая требует деньги, и любовница, которая дает секс. То веды говорят, это не брак. Это узаконенная проституция. Вот такая формула, это коротко. И что касается мужчин, еще пару секунд. Бесстрашие, целеустремленность, щедрость, связанные с его физиологией. Это не женские качества. Женщина может быть трусливая, это ее не унижает. Она может быть немножко прижимиста, ее не унижает, как мать. А мужчина наполнен энергией, сверхэнергией. Отсюда его бесстрашие, щедрость и целеустремленность. Это слой семени, который нет у женщин. Одна капля семени вырабатывается из стакана крови. Это самая энергетичная субстанция – кровь. Это практически вся жизненная сила там. И стакан крови нужно, чтобы создать каплю мужского семени. И если оно растрачивается нерегулируемо, то человек становится, забывает о смысле жизни, становится трусоватым и жадным. Все. Он уже не будет никогда великим человеком. Поэтому как бы воздержание очень связано с его карьерой, ростом и ролью в обществе как ведущего человека, его чистотой. И такого мужа никакая жена не бросит. И такую жену никогда не бросит муж. Мы коротко очень говорим. За этим стоит определенные усилия, культура, воспитание, общение, работа. То есть мы сейчас с вами на этом этапе, когда мы начинаем работать вот над этими высокими принципами жизни. И мы решим все наши проблемы. С лихвой. Ну и поскольку время истекло, у нас один вечер запланирован в Краснодаре. Пожалуйста, может быть, есть несколько вопросов. Как мужчине развивать отношения с сыном 10 лет, если после развода мы живем в разных городах, и его мама не способствует этим отношениям? Развод был 7 лет назад, и сейчас я женат второй раз. Что остался сын, как общаться, если мать его не способствует им этим отношениям? Ну, слово «не способствует» не такое страшное. Тут не написано, что она резко против категорически. Просто не способствует.
Это неблагоприятно для ребенка.
Не общаться с отцом до сына. Кроме этого, я обычно сказал, что если такое случилось в вашей семье, это женщина касается, муж ушел, ребенок остался, бывает такое. Не нужно ребенка наставить против отца, какой бы он ни был. Я в опыте имею это, не в своем, мой друг у меня был друг. Отец бросил их семью, он даже не помнил его. Мать осталась беременной. Он родился у нее вот без отца. И он спрашивал ее: мама, кто же мой отец? Знаете, как ребенок спрашивает? Ему уже интересно знать, кто отец. Отец. А мать говорила: твой отец подлец. И показывала фотографию. Знаете, что это получилось? Психологи это тоже сейчас объясняют как-то. Он стал точно таким же. Поэтому в этом случае вы создаете образ отца позитивный для ребенка. Это называется святая мать. Ради ребенка вы жертвуете вот, именно своими чувствами. Создаете образ отца чистый. Либо если он знает, что это не очень чистый образ, от кого-то он уже узнал, вы переключаете внимание на образ другого, других великих людей, воспитываете на образе других великих людей, но никак, не таким образом, ни в коем случае. Вы навредите будущему ребенку. Это войдет в тонкое тело, как отпечаток. Мой отец подлец. Это противоестественно так. Давать ребенку такие самскары. Поэтому здесь говорится, мне способствует, значит, не препятствует. Так или иначе, нужно видеться как-то, передать подарки. Контакт какой-то поддерживает, подрастет, все равно он спросит, заинтересуется. Я надеюсь, что вы увидитесь, ваши отношения восстановятся. Так же молитесь за него, как отец. Итак, еще что у нас?
У меня микрофон. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хотел вам выразить свое почтение, низкий поклон вам за знания, что вы даете нам. Я просто хотел выразить свою благодарность вам. Когда первый раз встретил вас в интернете, я почувствовал такую отцовскую любовь, заботу, энергию от вас. И вы в своих лекциях рассказывали, что для мужчины большая удача встретить праведную жену и духовного учителя. И прошу вас благословения встретить своего духовного учителя, наставника, потому что для мужчины это, как я понял, в ваших лекциях очень важно. И очень благодарен вам. Низкий поклон вам.
Спасибо. Удачи вам. Удачи. Меня давно мучит вопрос. Для чего в нашей жизни есть насилие? Почему и зачем некоторые совсем невинные души умирают в муках, страданиях, пытках? Я говорю о жертвах насилия, о детях, о животных. Зачем все это? За что им такие пытки? За что им такая страшная участь? Да, я вас понимаю, у вас есть сострадание. Я думаю, у многих людей, если подумать об этой стороне жизни, пробуждается сострадание, боль, плакать хочется. Мы соприкасаемся с этим бессмысленным насилием. Тем не менее, есть причина скрытая. Вот в чем проблема. Кармические реакции существуют. Судьбоносные вещи. Не избежать. Ад тоже существует. Дети невинны, потому что не успели в этой жизни совершить грех. Поймите. Они невинны в этом смысле. Но веды говорят, любой, кто рождается в этом мире, уже имеет причину этого рождения. Что это будет жизнь сложная на земле. Особенно если рождается женщина. Это самая трудная дхарма быть женщиной в земном мире. То есть мы уже получили проклятие в этом смысле, когда родились в этом теле, в этом мире. При этом говорится, что есть и благословение для человека. Редкое рождение быть человеком. Его можно правильно использовать, достичь совершенства в короткий срок. Если разобраться в своем предназначении. Поэтому что делать? Дается шанс любому человеку соприкоснуться с божественным знанием, прямо или косвенно, чтобы сжечь карму. Бывает, что вы не успеваете сжечь карму, бывает, что вы рождаетесь для того, чтобы именно получить карму. Если накоплены какие-то поступки в прошлых жизнях, бывает, что вы рождаетесь именно с такой целью, просто получить карму, от начала до конца страдать полностью. Родиться уже больным, допустим, там, или в плохой семье, всю жизнь страдать, потому что не можете образование получить, ни работы, ни денег, вот влачить это существование, вот, всю жизнь придется. То есть просто исполняется карма. Но если вам посчастливится соприкоснуться с трансцендентным знанием, карма будет сгорать, как дрова в огне. Жизнь будет преображаться. Вот в этом смысл весь. Говорится, нет такого количества греха, который не уничтожает имя Бога, если вы соприкасаетесь с ним сердцем. В мгновение ока испепеляется все. Да, есть такие примеры просветления людей. Просветление. Не думайте, что это какое-то исключение, недоступное нам с вами. Это предназначено для любого человека. Начинается все с элементарной веры, но недостаточно. Потом нужно получать знания, иначе вера останется неполноценной, фанатичной, узкомысленной. Вера бывает против духовного знания направляется, потому что не вмещает в себя слово. Фанатичные люди становятся. Поэтому вера должна толкать к знаниям. Знание продвигает веру. Вера продвигает знания. Таким путем мы полноценно будем развиваться с вами. Сжигать карму нужно. А иначе что можем сделать? Кто может победить судьбу другим путем? Судьба нас не прощает, только Бог прощает. Материальная природа не прощает, что посеешь, что пожнешь. Жестко. Называется васту шакти на санскрите. Что это такое? Вот огонь. Ребенок невинный. Сует туда руку. Боже мой, рука сгорит. Огонь не пощадит. Взрослый, знающий, не знающий, огонь будет сжечь. Это положение Бога, Он независим. Все энергии его тоже независимы. Мы должны понимать, как работают энергии. Если мы обращаемся к Святому имени, оно действует как огонь, но уже как всепрощающий огонь. И невинный человек обращается к Богу, и греховный очищается тут от другого. И знающий, и незнающий очищаются тут от другого. Обретает знание тот и другой. Васту шакти. То есть нужно понять наше высшее предназначение, божественную нашу природу. Вот в этом смысл очищения. По-другому я не знаю, как ответить на этот вопрос. Тут ничего не изменишь просто. Судьба так складывается. Я тоже видел такие примеры страшные. С самого детства. Я видел очень много жестокости. Иногда сам хотел показать свою жестокость, чтобы быть мужчиной. Я помню, это все есть в людях. Вот эти ложные понятия. А как быть мужчиной, если ты не умеешь убивать? Надо стать мужчиной, да? Есть такая философия. Итак, наше везение в том, что мы соприкасаемся с душой, с истиной.
Александр Геннадьевич, извините, пожалуйста, у вас развязался шнурок, разрешите от большинства, я думаю, собравшихся, проявите милость, какую можно вам послужить?
Нет, не развязался. Да? Они мне так отрегулированы.
Не проявите милость, пожалуйста, можно послужить вам?
Ну, наше время истекло сегодня, все, организаторы понимают.